добрый день. Пермь, это Ирина Калущинская. Я вам прямо скажу, говорит Левитан. Здравствуйте, Сергей Владимирович.
Здравствуйте, Ирина Владимировна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
100 лет вас не видела. Пользуюсь служебным положением и затащила вас ко мне в гости в эфир.
Спасибо.
Я вот хочу сказать. Вы были самый молодой сенатор России. И все было очень здорово. Но в какой-то момент случилась у нас какая-то Полтава, когда в кучу кони и люди смешались. И вот из этой кучи вы выбрали коней.
Ну, в общем,
почему?
Ну, причин на самом деле очень много. Дело в том, что я как-то в юношеские годы получил все прививки. То есть я очень рано там вырос на производстве, в 25 лет замуправляющий трестом, в 26 лет был депутатом областного совета и в 30 сенатором. И я, когда приходил на каждый новый уровень, я думал, ну какая же голова нужна для того, чтобы управлять там трестом, потом краем, потом страной. И когда я видел, что на самом деле вот происходит, я искренне удивлялся. Там вот, нашу державу, Россию, грабить несколько столетий, да, она все живая и жива. Какой запас прочности?
Очень.
Вот у этой страны, Россия, да? Но при этом каждый раз мне показывали, пытались показать мое место, и вот то корыто, из которого, знаете, вот как вот кормят свиней, вот там они морды туда, а задница наружу, да, в корыто, и вот надо чавкать, тогда у тебя все будет хорошо в жизни. Вот как-то я себя не представляю в роли той самой свиньи, и поэтому я чем больше узнаю людей, тем больше люблю животных.
То есть у вас комплекс лорда Байрона.
Слушайте, я не знаю ничего про комплексы Байрона.
Он говорил, что чем он больше общается с собаками, тем чем больше он узнает людей, тем больше любит собак. Ну, вы пошли дальше, потому что конячка большая животное.
Да, это где-то примерно в одной лошади собак 30 примерно. По весу.
Замечательно. Вот. Я говорила ребятам, которые готовили ваш эфир, анонс вашего эфира, и о чем мы, собственно, будем говорить. Я говорю, в частности, я очень хотелось бы об этом немножко поговорить, что я сказала, что на самом деле в нашем городе настоящих брендов всегда было только два. Это наш театр оперы и балета и особый тип Орловых, пермский...
Пермский тип Орловского
да,
высота. Да, это правда.
Вот это действительно так. Это какое-то совершенно потрясающее конячки. Вот скажите, пожалуйста, в чем суть?
Ну, суть в том, что отрасль как таковая конная, ну, в Пермском крае, практически уничтожено.
Зачем?
А вот это очень хороший вопрос. Дело в том, что вот ипподром и конный завод – это единый, ну, скажем так, промышленный комплекс, да?
Да.
То есть лошадей выращивают, в полтора года они попадают на ипподром, показывают результаты, и дальше лучшие кобылы, лучшие жеребцы возвращаются в конный завод, и это называется селекция, вообще, по большому счету. Также была реализация. И пермские лошади – это лучшее, что есть в орловской породе. Вообще в орловской породе 500 маток осталось заводских, чтобы было понятно. На сегодня в Пермском заводе, если мы подхватили 4,5 года с Чернявской Ольгой Федоровной, 42 кобылы было, то на сегодня 135. Нет, вот 135 кобыл – это наши. Угу. И пермский тип Орловского РСК, он последний, оставшийся в породе, остальные утеряны. То есть этот завод нельзя было ни в коем случае...
И это уже не возродить. То есть вот только есть то, что у нас.
Есть у нас. Есть вообще 5 крупных заводов, и появились несколько небольших заводов еще в России, но они, конечно, не могут конкурировать с крупными заводами по качеству маточного состава, по качеству молодняка. То есть остался московский завод на Рублевке, который стоит, Акрону принадлежит.
Ну, понятно, да.
2 в Воронежской области, то, что граф Орлов еще строил, это Чесминский и Хреновской заводы, и один на Алтае. И все.
Вот, Сергей Владимирович, у нас 73 тысячи слушателей. уже около 80 даже. Мало кто из нас ездит верхом. И кажется, что кони это как-то... Ну, и, ну, а экономическому-то толку какой? Ведь у нас, так сказать, с тройками не ездят. И при этом есть город Турку, ну, который непонятно, что, как, чем они живут, богатые до неприличия. И выясняется потому, что у них там, ты ж понимаешь, ипподром... круче, чем у нас был. Какое-то совершенно сумасшедшее сооружение. Деньги-то откуда? Вот, да, более того, смотри, что. Значит, когда Татарстан сделал, ну, организовал празднество тысячелетия Казани, да?
Да.
Ну, башкиры не могли, конечно, да, спокойно к этому, да, относиться, да, да. И они решили, значит, посчитать, у них, получается, 700 лет. И тоже потрясающе.
И тоже ипподром.
Да, и я вам больше скажу. Я знаю, что ваш производитель, тогдашний, значит, молоденький Ковчег,
да,
был признан самой красивой лошадью России.
Но он выиграл от Тебега. То да, есть да, он, да. Он, стал, раз... он стал лучшим орловцем России 2 года подряд на глазах у президента. И, да.
Вот, и кроме того, я знаю, что вы подарили жеребенка
Путину.
Владимиру Владимировичу. Есть такое. То есть, другими словами, борьба за коневодство в Перми у вас еще не закончилась, потому что в крайнем случае вы обратились к президенту. Я правильно понимаю?
Абсолютно верно. Ну, давайте по пунктам. Вы как бы
давайте так.
Несколько тем коснулись.
Во многих городах страны не то что возрождаются, а какие строятся ипподромы.
Да.
Так вот, скажите, пожалуйста, Саранск, Чебоксары, там, я не знаю, как у них с нефтью.
Ну, Саратов там,
ну, да,
Самара.
Самара. И они же сумасшедшие деньги зарабатывают. Я не понимаю этого бизнеса. Откуда деньги?
Вот смотрите.
У нас есть российское вот это вот общество, буке, как называется, тотализатор русский.
Ага,
русский есть?
Уже есть, да.
Давайте, рассказывайте.
Уже есть. Значит, вот начнем с Турку, с Лахти и со всего остального.
Да, 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 да.
Значит, дело в том, что на территории Финляндии 46 ипподромов.
Сколько?
46.
Финляндии.
Финляндия. Финляндия – это Пермский край.
Ну да.
Территория аналогичная, чуть-чуть больше.
А зачем?
А следующее. Вот стоим мы с мэром Лахти. Я говорю, слушай, я вот проехал город, я не видел ни одного промышленного предприятия. Налоги откуда? Он говорит, так вот мы стоим на ипподроме. То есть ипподром содержит всю коммунальную и социальную сферу Лахти. Ему больше ничего не надо. 46 ипподромов. Ведь что такое тотализатор? Это не то, что человек пришел на трибуну и поставил ставку. Это человек по интернету из Австралии поставил ставку, набегав в Лахти. Или в Турку, или в Осло, или в Стокгольме, или в Хельсинки и так далее. Понимаете?
Лучше бы вы мне это не рассказывали. Значит, я азартная,
у них... нет,
как тот Парамоша.
Поймите, у них нет...
Да что
у них в Финляндии нет нефти, нет газа. Вы, понимаете?
У них есть Nokia.
У Nokia у них производится уже давно не в Финляндии.
Вот так, да.
Не резина. Резина в нашей стране производится. Телефоны производятся в Китае и так далее. Mm-hmm. Дело в том, что, к сожалению, наша экономика намотана на две трубы. Кто mm-hmm. успел присосаться, значит, тот живет хорошо, то не успел, тот питается чем-то другим, скажем так. Да? И они вынуждены работать головой. И, конечно, если вот, допустим, взять Париж, 4 ипподрома, оборот Винсена, где вот именно проходят российские бега, это несколько десятков миллиардов евро в год.
Ужас.
Значит, Гонконг. В центре Гонконга маленький такой островок, ведь, да, земля очень дорогая.
Страшно дорогая.
Да, но ни одному идиоту не приходит в голову снести ипподром. Он платит, это по 2013 году, по-моему, статистика, около 8,5 миллиардов долларов налога с прибыли, 7% дохода Гонконга. Ипподром, бега.
Это вот налогов?
Да, 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 да. Значит, можете зайти в YouTube и посмотреть, как строили дубайский ипподром, который стоит 3 миллиарда долларов. Они его давно купили уже, понимаете? То есть это очень крупный бизнес. Это... И я одного не могу понять. Ведь губернатор в Самаре, в Саратове, в Саранске, в Чебоксарах, вот в Саранске 2,5 миллиарда рублей строят ипподром. Он ведь о чем-то думает, делая это. Он ведь что-то видит за этим. Почему-то это происходит, они же все не сумасшедшие. Они, это, они для чего-то это развивают.
Это аэропорт.
Они ведь для чего-то это развивают. И, то есть тут очень большой вопрос вообще, где мы опять окажемся? Потому что ипподром уничтожен, его больше не будет, а у конного завода отсутствует рынок сбыта. Любое предприятие без рынка сбыта погибнет за неделю.
Ну.
Вот мы как-то вот кувыркаемся 4 года, пытаемся выживаем. Ну, сейчас отправили лошадей в Корею, в КНДР, там, на парады. Угу. Вот. В Казахстан ушли лошади и так далее.
А
но это не дело.
Если есть ипподром и есть собственная порода, так, видимо, не будет проблем? Или вам просто негде его показывать? Или как вообще?
Дело в том, что мне некуда...
Вам что-то дали ведь какую-то лужайку-то.
Да какую лужайку? Я вас умоляю. Да, понимаете, вот ипподром – это ипподром с дорожкой, которая была лучшая в России. Ведь на самом деле... И говорят, а вот было совещание у губернатора, а давайте вот мы в Борде построим ипподром. Там же можно лошадям бегать? Слушайте, в футбол можно играть в Лобаново, например. Я вот в студенческие годы играл в Лобанова футбол.
И чё?
Но ведь это не повод стадион «Звезда» уничтожать и переносить его в Лобаново. Хотя на месте стадиона «Звезды» несколько отличных домов встанет.
Много.
Ну, гораздо меньше, чем на ипподроме.
Да, ну, наверное.
А вообще, вот на самом деле, про ипподром очень интересная история. Только одна цифра. Его вывели из государственной собственности в 2002 году за 2,4 миллиона рублей. А продали за 128 миллионов долларов. Вот у нас Васильеву судят за то, что она там сблындила 6 миллиардов.
Рублей.
А тут рублей. А 128 миллионов долларов поболее 6 миллиардов будет. И ничего, тут все нормально.
Все, и вы меня окончательно... Ну, слушайте, какие цифры. Никогда не думаешь, что конячки такие сумасшедшие деньги.
Они огромные деньги. Оборот, например, конной отрасли Соединенных Штатов Америки, именно рысистой, что-то до 600 там, миллиардов, что ли. Ну, это огромные деньги. Там лошади стоят совершенно иные деньги. Там лошадь можно купить за 10 миллионов долларов. Понимаете?
Ужас.
Вот, то есть... Ужас. Но это бизнес.
Скажите,
это лучше, чем однорукие бандиты.
Так, у нас до рекламы есть 2 минуты. Скажите, пожалуйста, а чем отличается орловский рысак от всех остальных рысистых? Почему, собственно, тройка русская именно на этих российских?
А она самая красивая.
Ну, что только красота.
Нет, вообще орловец считается одной из самых красивых лошадей в мире, это раз. Во-вторых, это самая старая порода лошадей, и эта порода была выведена... Ну, это автопром России, хотя это не очень, так сказать, корректно говорить по отношению к орловцу, что такое там российский автопром по сравнению с западным. Это 1776 год. Это история... Вообще, это историко-культурное наследие России, если вот так вот разобраться.
Да.
Это без дураков.
Кроме,
это русский...
кроме того, что это пермский бренд, это глава.
Это русский глава. Музей, это Третьяковка, только живые.
Это да.
Вот,
это
понимаете? Да. И вы посмотрите, как те же финны над своей холоднокровной там лохматой лошадью трясутся. Это ведь что-то. Там огромные деньги выделяются, потому что это их история.
И вспомним, кстати, об истории. Это же какая-то немыслимые деньги, за которыми... За
сметанку?
Которые, да, сметанку.
Да. 60 тысяч серебром. Это сейчас «Газпром» за такие деньги можно в легкую было бы купить.
Ну да.
Потому что зарплата работника была 3 рубля, лошадь стоила 5 рублей.
А знаете, что я помню из истории? Что у сметанки была генетически дополнительная пара ребер.
Да, на одну пару
рублей. Очень сильная...
Длинный корпус был.
Вот, замечательно. Да. Я вам должна сказать, что... Ну, я их люблю, я их очень люблю. У меня потрясающе ездили верхом мой дед и отец, и в юности я пока не стала старая и толстая. Для меня это особое такое ощущение. Но, конечно, 46 ипподромов в Финляндии, а мы как бы умнее. У нас будет рынок.
Нет, а сколько во Франции?
Ой, нет.
А сколько в Англии?
Ну, Англия как...
Англия вообще парламент.
Значит, сейчас будет реклама, и мы от коней перейдем к людям.
Договорились.
Галущинская удивляется.
С конями проблема. С конями проблема. Нужно хоть так, хоть сяк, но сохранить отрасли в крае, потому что люди-то эти, которые приехали, я так надеюсь, уедут и уйдут. А кони, хотелось бы, чтобы кони бы остались. Я хочу сказать, у нас сейчас получается 15-й год. На будущий год можно будет встретиться и выпить за по поводу юбилея. Через год будет 20-летие возникновения в Пермском крае черного пиара. И надо сказать, что было два человека, против которого впервые в нашем крае, значит, окрысился черный пиар. Значит, Трутневу, значит, против Трутнева была листовка «Клон» по виду, отвратительный по содержанию, и сделал это господин, как сейчас помню, Борисенко, якобы он называет себя политологом, что ли, политтехнологом. Я не могу понять, я его никогда не видела, но он мне все время на выборах попадается под ногами, и я его беру, вот очень сильно обижаю. А тогда, значит, этого господина Борисенко поймал Черкунов, нашли подпольную типографию и, значит, без носков вытащили с постели Борисенко, отправили в милицию. Но эта листовка была еще цветочки по сравнению того миллионного тиража газеты «Местное время» формата А2, который был направлен против вас на выборах губернаторских.
Да.
Причем надо вам сказать, что я могу себе представить, что было в администрации, когда в пятницу господин Игумнов говорит, что он совершенно уверен в победе в первом туре, потому что тамошняя административная социология дали вам результат 1,76% голосов. Официально вы взяли почти 30%. На самом деле было не менее 35-38%. Потому что в коми округе, ну, вспомните, Андрей Аркадьевич рассказывал про то, что 30% пришли, а, значит, после, значит, закрытия участка выяснилось, что пришло 65%.
Ну, что-то вы такое, да?
Вы взяли целиком, там нельзя было ничего фальсифицировать, потому что это было просто невозможно. Вы отобрали у действующей власти Березники, Соликамск, Чайковский, Лысьво, а также Орджоникидзевский район, Кировский район. Значит, подтянули по нолям Мотовилиху и Свердловский район. Фактически в городе Перми Геннадий Вячеславович выиграл только в Ленинском районе, было бы странно, было не иначе.
Ну, да.
И, значит, жуткий совершенно газета, причем с фальшивыми номером свидетельства регистрации СМИ. Миллионный тираж, жуть. Я там еще попала. О, ужас. Но самое-то отвратительное то, что не только это была грязная клевета, это был такой взрыв антисемитизма.
Ну да.
Вот помните тогдашний руководитель общины, такой еврейский, товарищ Немировский. Значит, его жена Зиночка работала на телевидении, я с ней была очень дрожна. Там был шок, а самое главное то, что этого безобразия не ожидал Игумнов. И он немедленно стал выступать по радио, там, и так, в интервью, и так далее, и так далее, и так далее, что он вообще интернационалист, и ко всему этому делу отношения не имеет. И Немировскому быстро дали какую-то государственную награду, но он все равно очень быстро убежал за границу вместе с орденом. Это был самый настоящий кошмар.
Ну да.
Скажите, пожалуйста... вот зачем вот большинство сегодняшних людей, зачем они идут во власть?
Ну, это хороший вопрос, потому что у меня был один случай. Я расскажу сейчас про телеэфир, а потом серьезно. Там был один телеэфир, в котором депутаты собирались, кандидаты в депутаты там, значит, свои программы должны были рассказывать, и что там был какой-то междусобойчик, и я там тоже присутствовал, и мне дали первым слово. Я сказал буквально следующее, что вот, уважаемые телезрители, избиратели, вот представьте себе, что человек тратит огромные деньги на выборы для того, чтобы потом, опять же, тратя свои деньги, вас всех защищать. Вы на самом деле в это верите? Был шок в студии, там люди с хохоту, телеоператоры роняли камеры.
Я это безобразие ваше помню. Там что-то народ... Да, там,
ну,
было
в общем,
много кандидатов.
Суть не в этом. У меня всегда возникал вопрос, что люди, которые идут во власть, должны понимать, для чего они это делают?
Вот этот вопрос мы задали в том числе и телезрителями, и у нас сейчас будут новости.
Галущинская удивляется.
Сергей Владимирович, значит, вопрос у нас был, зачем люди во власть идут, да? А я вот еще хотел вот что сказать, прямо, ну, так сказать, подверстать к этому вопросу. Вы в свое время сказали очень недавно, что через короткий промежуток времени мы вряд ли будем выбирать губернатора, потому что в наш край будут назначать губернаторов под страхом пожизненного заключения.
Ну, примерно так, да.
Ну-ка, расскажите.
Дело в том, что... Ну, это имелось в виду, что уровень заимствований во все уровни бюджета достигнет такой планки, что как бы краевой бюджет не справится с его обслуживанием. На самом деле, вот мы затронули серьезный вопрос, для чего люди идут во власть? Вот скажите мне, для чего, например, люди едут из Москвы, Челябинска, Тюмени, Екатеринбурга в Пермь на зарплату в 100 тысяч рублей для того, чтобы вот ударно тут поработать? Вы вот сами в этом.
А может, они святые?
Ну да. То есть тут эта команда собралась 12 апостолов, да? Ну, наверное. Вы понимаете, это на самом деле вот всем же известны вот эти истории про продажи мандатов, должностей. Это же вот раз за разом. Значит, один мой хороший московский знакомый сказал, вот бери любого более-менее крупного чиновника, сади на 8 лет, без объяснений причины, просто вот пошел на 8 лет в колонию, да, строгого режима. Ничего не объясняя, внутри себя он будет понимать, за что его посадили. Это ведь страшная штука. И на самом деле, ну, налицо достаточно серьезная проблема управления. То есть так называемое трио, да? То есть это или трио. То есть это отсутствие понимания, что нужно делать, отсутствие системы управления и отсутствие квалифицированной и, самое главное, честной команды.
Давайте мы будем говорить про нас, любимых, потому что я знаю регионы очень неплохо, очень многих, и, ну, ситуация другая. Вот есть, конечно, и такая же глубокая задница, как и у нас. Ну, давайте,
ну,
только,
давайте.
И только про нас,
давайте,
про любимых.
Давайте. Вот смотрите, приходит команда варягов, да? Плохо это или хорошо? Где-то в каких-то разделах хорошо, в каких-то плохо, да? Вот они пришли. Вот представляете, нас с вами отправили в Челябинскую область или в Курганскую, мы там ничего не знаем. Мы что делаем? Мы либо набираем команду из специалистов, которые находятся там, но тогда вынуждены по определению верить им. Значит, либо привозим с собой. Хорошо, мы привозим с собой любой, вот самый захудалый имиджмейкер, там, политолог, когда он начинает вести выборы в каком-то там регионе или районе или городе, что он делает? Он делает социологию. Он спрашивает у людей, а что им интересно в первую очередь, что их волнует в первую очередь, и делает некий рейтинг. И депутат, он же смотрит, так, интересует ЖКХ. Ага, все, значит, я буду в первую очередь говорить о ЖКХ. Во вторую очередь, там, о здравоохранении, если их больше интересует, и так далее. А у нас же что получается? У нас это, наверное, не беда, не вина губернатора, это его беда, беда его команды. То есть они пришли, и они нам предлагают проекты, которые, ну, совершенно неинтересно. Нас в первую очередь это не интересует. Представьте себе, если мы, значит, вот к оленеводам, я не знаю, там, Ямала, им будем говорить, что главная проблема, которую я решу, приезжает депутат и говорит, вот, будущий кандидат в депутаты, я решу проблемы с безопасностью, потому что безопасность на Ямале – это самое главное. А если Северный Кавказ, он вместо того, чтобы говорить о безопасности, будет говорить, мы сейчас, значит, вкладываем огромные деньги в, я не знаю, в ледокольный флот для того, чтобы осуществлять Северный завоз. Ему на Северном Кавказе скажут, ты что, за дуба рухнул, парень? Ты вообще откуда выпал? Понимаете, о чем идет речь? То есть, вот, условно говоря, вот, и потом идут против мнения, против точки зрения, против желаний на тех же пермяков. Вот. Связались с этим зоопарком в Черняевский лес. Ну, кому он там нужен в Черняевском лесу? Я уже давно привык, что если звезды зажигаются, значит, это кому-то нужно.
Как
вот нет? Вывели площадку на Братской. Там несколько, да, сотен, там несколько сотен гектаров.
Там 150 гектаров выделенных денег.
Я думаю, больше там и гектаров, и денег. Вопрос в другом. Почему не строят? Нам говорят, 400 миллионов надо потратить на сети.
Это неправда.
Секундочку. Я понимаю, что сети – это водопровод, это можно сделать скважину.
Да там все есть.
Да.
Даже не важно. Там 3 газопровода. Воды там до чертовой бабушки. Дорога там есть. Ребятам из Челябинска очень хочется построить на этой земле. Не надо об этом говорить.
Ирина Владимировна, тут даже другое. Мне говорят, там канализация дорогая. Я говорю, слышите, а вы давно слона на унитазе видели? Или волка? Или зайца? Там надо несколько человек. У меня ведь тоже нет канализации на конном заводе. И септик, все.
Да, даже
то есть,
где?
Ладно, суть не в этом, понимаете? То есть это получается, что, к сожалению, это больше команда гастролеров, да? Значит, понимаете, то есть вот ради чего они будут тут убиваться?
Сергей Владимирович, да. Вот вы сказали, что заимствование такое, что хорошо, если дети, значит, расплатятся. Я так понимаю, я ничего не понимаю в экономике, но есть такое ощущение, что действительно то, что сейчас нужно, сегодня нужно работать на перспективу, ну, где-то 5-10 лет. Но
да,
это
безусловно.
Же, но дело все в том, что это могут делать только люди, которые связывают жизнь
с Пермским
нашим краем.
Краем.
Да.
Они
эти
здесь жили, живут и будут
даже
жить.
Не вопрос.
Да.
Даже
на 5-10 лет.
Да.
То есть, на самом деле, Пермскому краю нужен крупный инфраструктурный проект. То есть, вот есть такое понятие институционализм. То есть,
да.
Необходим институциональный подход к формированию политики пространственного развития. То есть, необходим...
А я знаю, это тема вашей кандидатской.
Да, у меня была пресс-защита, но
да,
я
да,
не стал
да,
ее
да,
защищать.
Да.
Ну, не суть. Вопрос в другом, понимаете? То есть, вот что из себя представляет Пермский край? Огромное количество депрессивных регионов.
Угу.
То есть особенно, вот мы еще в 96-м году в газете говорили о том, что необходимо, ну, те же шахтеры, да, все пропало. 15 лет тому назад все рухнуло, и необходим был проект, ну, типа, не знаю, ну, например, метро, да? Ведь вот строительство домов, которое сейчас, как бы, жилья, да, выставляют в первую очередь, вы выделяете площадки, тут найдутся компании, которые построят. Этим не надо каждый день специально заниматься, по большому счету. На выделенных площадках строители знают, что делают. Но у нас такое количество жилья, оно задействует только строительную отрасль и отрасль стройматериалов. И кабельную, допустим, да? А ведь, например, такой проект, как метро, если бы мы его все-таки, так сказать, подтянули в Пермский край, потому что Пермь, наверное, единственный из миллионников, который не обладает метро.
Да, да.
Значит, это и металл,
это
и лес, И главное, что это шахтерам все выгоднее платить за то, что они будут работать, чем пособие по безработице. Это ежику понятно. И за это время мы могли уже переселить.
Я вам больше скажу.
Это так.
Если у нас даже быстро растворяющихся цементы у нас есть в Паши, у нас вообще все есть.
У нас есть все, нам необходимо приложить к этому
голову. Но нам же что объяснили? А у нас неправильные грунты. А у нас земля внутри неправильная. Можно подумать, что в Омске она там вообще грунтовые воды такие. Это...
Ирина Владимировна, а вы при социализме видели колею на асфальте? Там бы шкуру бы за это содрали в
обкомпартии.
Даже партии.
Не вопрос.
У нас сейчас везде колея на асфальте. Это не в грунтах дело. Это я, когда смотрю на нашу современную жизнь, я сразу вспоминаю либо Зущенко, либо Ильфа и Петрова. Остап знал 400 относительно честных способов отъема денег у граждан, самым гуманным из которых был грабеж. Вот. И я вчера читаю в интернете простую вещь. Муниципальное жилье, средняя реализация муниципального жилья за квадратный метр, не муниципальное жилье, наврал, муниципальной собственности, вот Шагап опубликовал цифры, 27,6 тысяч рублей. Это муниципалку так разбазаривают.
Ужас.
Это по аукционам, типа. А у нас квадратный метр жилья 50 продается, а это коммерческая недвижимость.
Ну, это минимально.
Да.
То есть, это черти где?
Ой, не знаю. В общем, по большому счету, я думаю, что необходимо каким-то образом консолидироваться, и дело в губернаторе, не в губернаторе. Нам ведь здесь жить. Мы ведь не собираемся никуда уезжать.
Ну, я вам должна сказать, что относительно меня вы вообще совсем молодой человек. Если, но все-таки полтинничек-то есть.
Есть, конечно.
Вот. Значит, я вам должна сказать, что если вы до сих пор не уехали, 100 раз могли это сделать.
Да, конечно.
То, видимо, уже и не уедете. И вот что меня несколько... поворачиваюсь лицом к чему-нибудь хорошему в будущем нашего края и города. Может быть, потому, что вот вашего поколения очень сильных и хороших и интересных людей в Перми очень много.
Но никому не нужны они.
Не, вот я говорю одно, что вот выпуск, школьный выпуск 80-81 года, это мой любимый, самые любимые ученики, самые лучшие выпуски. Есть такое впечатление, что вот из школы в эти 2-3 года вышла популяция очень сильных людей. И я не знаю, как это произойдет, но я знаю совершенно точно, что эти люди в Перми есть, их много. А что касается консолидации, понимаете, у нас настолько скомпрометирована идея демократии, либеральная идея, благодаря наших, прости господи, либералов, типа Похмелкина и Окунева. Я не люблю этих людей и не уважаю их. Вот я вам скажу, что когда они говорят, что они либералы, мне хочется вступить в союз Михаила Архангела. Это нету консолидации вокруг.
Ирина Владимировна, тут все просто. Ну, вместо разговоров надо просто, чтобы каждый человек взял конкретный проект и что-то сделал. Вот я взял лошадей, и я постараюсь их спасти. Кто-то взял что-то другое и
спасибо
спас.
Большое. Давайте, кроме коней, пусть кто-нибудь займется спасением людей. И так вы поможете тоже.
Я помогу, лишь бы предложили.
Спасибо, дорогой, я вас люблю. Спасибо вам большое.
Спасибо взаимно.
Я хочу в следующий раз встретиться с кем-нибудь из ярких коммунистов Пермского края. Интересно мне это, как после вас, что они будут говорить. Спасибо большое.
Спасибо.
До свидания.
До свидания.